Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее, которое рано или поздно наступит для каждого из нас, это смерть. Как гласит китайская пословица, главное в жизни – это хорошие похороны. Как меняется наше отношение к смерти и похоронам? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Сегодня все меньшее значение придается обрядам и ритуалам. В то же время остается рефлексия, которая помогает смотреть на явления, учитывая тенденции развития общества. Так рефлексия на тему смерти становится ключом к изменению отношения к ней. Благодаря развитию технологий сегодня мы говорим о смерти как о чем-то, к чему можно подготовиться заранее, выбрать способ захоронения, отказаться от погребения и попросить родственников кремировать тело. Человек может выбрать гроб, форму урны, можно сделать из праха искусственный алмаз. СМИ сделали смерть публичным событием, о котором можно говорить много. Так в обществе начала меняться реакция на смерть. Теперь к ней имеет отношение гораздо большее количество людей, а память о человеке хранится на цифровых носителях. В то же время в России еще не научились работать с памятью. Не существует четких норм этикета, связанных с утратой человека. Это ведет к тому, что общество находится в пограничном состоянии, когда обряды, которые помогают психологически отпустить человека, заменил личный выбор умершего или его родственников, а ответа, как переживать трагедию, у общества нет.
У нас в гостях сегодня социальный антрополог Сергей Мухов и культуролог Виталий Куриной, руководитель школы культурологии Высшей школы экономики. Добрый день, Виталий.
Добрый день.
И в гостях у нас также новое, но не совсем новое, уже второе издание книги Сергея Мухова «Рождение и смерть похоронной индустрии. От средневековых погостов до цифрового бессмертия». Сергей, кстати, я вот думал, как еще вас можно назвать? Можно вас назвать танатологом?
Мне кажется, что нет.
Вы как вот человек, который, наверное, может быть, некоторые наши слушатели и зрители со стажем помнят, редактор журнала «Археология русской смерти» и один, так сказать, из ведущих в России специалистов, то, что называется «Death Studies». Ну, вот есть, как это назвать, «Death Studies» по-русски?
Ну, я ведущий, поскольку отсутствует большое академическое сообщество представителей, вот, поэтому я, исходя из этих позиций, ведущий. Но мы как раз недавно с моей коллегой обсуждали вот этот вот подъем, да, внимания, интереса к теме смерти, я сказал, что мне бы меньше всего хотел, чтобы меня позиционировали как такого Тони Робинсона, значит, от смерти, да, такой коуч. Я все-таки представляю свою деятельность как социальный антрополог, да, и мне нравится именно заниматься исследованиями, связанными с этим, то есть как в культуре отображаются те или иные представления, связанные со смертью. Если мы говорим о книге, да, она во многом концентрируется на рассмотрении феномена похоронной индустрии как некого продукта модерна. Собственно, почему она называется «Рождение и смерть похоронной индустрии»? Потому что я пытаюсь показать, что в 21 веке, скорее всего, старая модель похоронной индустрии, которая была известна нам по последним двум векам, она отходит, она, можно так сказать, умирает, да, и на смену ей действительно приходит то, о чем было показано у вас в сюжете, то есть некосмысленный подход к умиранию, больший контроль и больше участия самого умирающего человека в процессе организации собственного ухода.
То есть еще даже, может, и не умирающего, а вполне себе живого и здорового, но уже как бы обставляющего свой уход.
Ну, это очень интересно, потому что как раз я недавно перечитывал и Фуко «Рождение клиники», и некоторые интерпретации, связанные с этим. И там был очень интересный сюжет, собственно, как мы знаем, о том, как Фуко представляет, что действительно медицина и клиника, она говорит прежде всего о больном теле, да, то есть она способна выявлять только постольку, поскольку есть некая аномалия в теле. И, конечно же, в этом представлении сама концепция умирания, она достаточно сильно меняется, потому что мы видим, что все меньше людей умирает не просто от неожиданной смерти, но и даже от какой-то одной болезни. На самом деле сейчас увеличивается доля, скажем так, причин смерти по совокупности, да, то есть то, что мы называем старением. Здесь и деменция, и сердечно-сосудистые заболевания, и очень большой комплекс. И действительно, этот процесс растягивается на долгие года, и достаточно тяжело определить и сказать вообще, что такое умирание сейчас, да, или даже через там 10-20 лет, потому что это период, который растягивается на очень долгое
время. Ну да, из-за старения
время.
Общества смерть все больше вдвигается в жизнь, получается. Виталий, вот очень интересно, хотелось бы поговорить, я все больше читаю, что появляются кафе смерти, дес-кафе в разных российских городах, в Москве, в Воронеже, где люди просто собираются поговорить о смерти. О чем это свидетельствует?
Ну, я так думаю, что это в основном просто феномен моды. Ну, так же, как феномен черепа на татуировках. Я вообще не склонен как бы говорить о смене каких-то эпох. Вот. Ну, Сергей, как исследователь, здесь, конечно, больше увлечен. Вот, например, прозвучал тезис, что сегодня какое-то рефлексивное отношение к смерти. Но я напомню, что европейская культура, она вообще-то зиждется на рефлексивном отношении к смерти. Как бы для Сократа и Платона жизнь – это искусство умирания. Да? И в этом смысле как бы рефлексивное отношение к смерти – это, вообще-то говоря, ядро всей европейской интеллектуальной традиции. Да, так сказать, как бы, и более того, есть хорошие исследования, которые показывают, что, вообще-то говоря, вся такая вот философско-культурная традиция Европы, она очень сильно центрирована
на смерти. Филиппа Ариеса, да, «Человек перед лицом смерти».
Ну, это, так сказать, уже поздние продукты, но если мы возьмем как бы фундаментальные вещи, так сказать, как бы, то рефлексия как бы смерти является важнейшей штукой, и не только в философии. Ну, я помню свою прабабушку, которая, так сказать, как бы прожив еще 20 лет до сильно глубокой старости, уже за десятилетия до этого постоянно обсуждала как бы свое умирание, похороны, так сказать, как бы у нее были выложены все наряды там для этого и прочее, прочее. То есть я не склонен преувеличивать
она,
здесь.
Она, если уточнить, она была и в городской культуре, или она в деревне была?
Ну, она была, естественно, выходец из деревни, но жила уже вполне себе в городе.
Но при этом она как бы это воспроизводило такой деревенский природный
конечно,
органический
конечно.
Ритуал отношения к смерти. Это я согласен. Но вопрос...
Я просто резюмировал. Да? Модерн – это одновременность не одновременно. Вот тут множество тенденций сказать, что там как бы какая-то из них вот сейчас победила, но это продолжать мыслить формациями. То есть,
постмодерн. Вот я хотел сказать. Вот Виталий сейчас описал такое классическое европейское отношение к смерти, в том числе и через модерн. Потому что смерть того же вот Ариеса, вспоминая, она входила в ежедневный, в общем, обиход. Маленький ребенок, люди умирали в домах. Маленький ребенок ни раз и ни два наблюдал смерть, последние распоряжения человека. А вот конец 20-го, 21 век. И вот феномен смерти, он куда-то уходит на обочину, люди умирают где-то там, далеко, за горизонтом событий, и всюду пропагандируется культ молодости, здорового глянцевого тела, и вот кажется, что в постмодерне идея смерти, она куда-то релегируется.
Ну, я, может, сформулирую тезис, а Сергей меня поправит. Я так думаю, что мы, конечно, как бы главный фактор, вот такой как бы базовый, формальный, с которым мы имеем дело в современной культуре, это, конечно, мобильность и скорость. Да, так сказать, как бы. Это фундаментальным образом, вообще-то говоря, как бы модифицирует многие вещи. Для того, чтобы у вас существовал культ могил, да, так сказать, как бы вам нужно находиться рядом. В современном мире это становится все менее возможным для все большего количества людей. Да, так сказать, как бы. Я бы сказал, что в целом мы продолжаем по выбору. Так сказать, как бы. Модерн живет прогрессирующей рационализацией абстракции. Так сказать, как бы. Эти события они тоже становятся все более рациональными, абстрактными, извлеченными из нашей повседневности, да, так сказать, как бы, и делегированы каким-то функциям. Сказать, как бы, я бы сказал, что да, смерть становится более абстрактной, да, сказать, как бы, и в этом смысле она ну, как бы становится и предметом таких как бы смарт-ток, да, так сказать, как бы, вот, умных бесед. Но да, и естественно, вот в силу этой мобильности, в силу того, что мы все меньше связаны с нашим местом, да, так сказать, как бы она попросту делегируется.
Вот, ну да, вопрос делегирования, религирования смерти. Вот я не помню, у кого читал, что, так сказать, идея исчезнуть пианиссимо, как бы раствориться в небытии. Но это как раз будет в противоречии с тем, о чем вы, Сергей, говорите, что смерть сдвигается в жизни, люди все больше начинают о ней говорить.
Ну, во-первых, я хотел бы дополнить то, что говорил Виталий. Я совсем не говорю повышенной рефлексивности на эту тему. И как раз один из моих тезисов по поводу вот этих дес-кафе и условного поднятия, да, такого интереса, о котором мы говорим, да, мы больше говорим, на самом деле, о растущем интересе, чем он действительно является. На Западе есть такое понятие, как death awareness movement, да, то есть движение за осознание смерти. Это вот как раз такие Тони Робинсоны, которые публично много выступают, активно продвигают, значит, смерть. И у них есть несколько основных основных идей, да, тезисов, которые они продвигают. И если мы так кратко попытаемся об этом как-то тезисно, да, это выразить, это идея позитивного отношения к смерти. То есть они говорят, вот, общество табуировано, смерть табуирована, нужно относиться позитивно. Да, значит, как это надо сделать? Надо сделать, придать смерти статус натурального процесса, да, то есть nature такой. Как бы это естественно, все умирают, нечего этого бояться. И на самом деле, если мы начинаем это разбирать, дискурсивно, да, то есть да. По факту, что они говорят. То есть на самом деле это ничем не отличается от общей, скажем так, постмарксистской критики современности, потому что в этих вопросах возникают темы гендера, власти, критика капитализма, современного государства, что угодно. И смерть оказывается просто очень удобной оптикой, удобной лакмусовой бумажкой для обсуждения вполне социальных, вполне экономических проблем. Да? То есть та же проблема эвтаназии, проблема ассистированного самоубийства, да, которая тоже входит в этот большой блок
проблема
вопросов.
Власти это уже.
Это не проблема умирающего человека. Да. Да? То есть как бы это проблема в принципе о том, что есть человек и какие он имеет право на собственную субъектность, на собственную автономность. Да? И мы на самом деле видим, что это большая такая идеологема, да, под которой прячется действительно очень мощное движение критики современности. Мы видим, что, как правило, за этим движением стоят молодые эмансипированные женщины, которые активно продвигают собственное право говорить о смерти, да, в противовес тому, как об этом говорили раньше. Поэтому я совсем не сторонник говорить о повышенной рефлексивности. Этим занимаются конкретные люди с конкретными тезисами, с конкретными идеями. Да.
Но это интересно, кстати, здесь напомню, Сергей, если такую действительно левую критику отношений власти со стороны смерти, вот из недавний случай, мне кажется, очень интересно здесь было бы на минуту остановиться, Сенцов. Это ведь такой очень интересный биополитический случай биополитики, когда человеку не дают умереть. Он сталкивается с внешней рамкой, которая в любом случае, какую бы он голодовку ни объявлял, не даст ему довести себя до смерти. Это ведь тоже, да, фактически, так сказать, такая анонсированная и постоянно отодвигаемая хроника смерти, которая поставлена в парадигму биополитики.
Это же не вопрос смерти. Для нас это является очень...
Ну, он играет с дискурсом смерти.
Да, ну, извините, мы можем заменить слово «смерть» на слово «жизнь», и окажется, что все играет с дискурсами либо жизни, либо смерти. Потому что, ну, как бы это такая большая категория, которая на самом деле не позволяет нам вообще с ней, в принципе, работать, как исследователь. Потому что оказывается, что мы мало того, что не очень понимаем, о чем конкретно мы говорим, да, потому что мы говорим о смерти, мы говорим о жизни, да, это очень большие категории. И мы вынуждены постоянно переходить с одного дисциплинарного языка на другой. Потому что здесь и горе, и переживания, и власть, и гендер, ну вот все, о чем мы сейчас говорили. И мы постоянно скатываемся, на самом деле, вот о чем сказал Виталий, в такие smart talk, да. То есть вроде бы мы поговорили, вроде бы это какая-то рефлексивная такая беседа, потому что все-таки мы что-то все читали, что-то имеем какое-то представление. Но это не позволяет нам приходить к каким-то действительно конструктивным вещам. Вот. И, собственно, даже на Западе исследователи понимают, что смерть стала такой разменной монеткой в разговорах. Собственно, вот с чего мы начали про этот интерес, да, почему он появляется неожиданно. Потому что когда теряется автономность, когда теряется субъектность, да, вы начинаете использовать такие немножко запрещенные приемы, да, в публичном поле. Говорить о детях, говорить о каких-то таких, да, ну, не то чтобы табуированных, но сензитивных темах. И смерть становится действительно очень правильным, выгодным фокусом проводить какие-то вещи. И, собственно, пример с Сенцовым – это действительно, почему он нас трогает, да, почему он вызывает у нас эмоции, потому что это действительно касается каждого из нас, это касается каких-то действительно глубинных экзистенциальных вещей. Но разобрать структурно, разобрать конструктивно эту историю нам не позволяет действительно наш язык. Это, собственно, главная проблема современного разговора о смерти.
Ну, мне все-таки кажется, тут тоже нет ничего нового. Я бы не сказал, что нет языка. Ну, как бы можно вполне эту проблему разобрать. Очевидно, что речь идет о том, что как бы есть дискуссия очень старая по поводу действительно того, насколько, так сказать, как бы моя свобода простирается на мое тело. Да, так сказать, как бы, ну, мы, казалось бы, вещи, которыми очевидно владеем, да, так сказать, далеко не всегда можем их уничтожить. Недавно заметил, да. Да, сказать, вот собственность в городе, да, так сказать, мы, казалось бы, владеем домом. Это собственность или не собственность? Вы его не можете просто так уничтожить. Почему? Не можете. Так сказать, как бы, и есть старая дискуссия по поводу того, так сказать, насколько я могу вообще, насколько моя жизнь, да, так сказать, принадлежит именно мне, мое тело принадлежит именно мне. В любой армии, вообще-то говоря, суициды довольно жестко караются, так сказать, потому что там твое тело тебе не принадлежит. Да, так сказать, это вопрос о довольно подвижной границе, так сказать, как бы твоих обязательств применительно к твоей жизни и телесности по отношению к обществу.
Это биополитика, вот это то, что я сказал. Не, я что государство не принуждение к смерти, а принуждение к жизни.
Эта проблематика родилась давно, задолго до рождения понятия биополитика. Я не думаю, что он тут что-то добавляет или проясняет. Можно взять Канта, там разбирается те же самые проблемы.
Ну, в любом случае, мне кажется, здесь вопрос идет о субъективации человека, о том, что человек осознает свое тело и что прекращение его жизни является, его смерть является частью его субъективности. То есть то, о чем Сергей сказал вначале, человек выпадает из ритуала, из этого вот органического существования, когда все умирают, умру и я, и когда-нибудь это, так сказать, все это будет ритуализовано и реализуется, так должно быть. Нет, я сознательно, я осознаю, что это будет моя смерть, я и распоряжусь, и, соответственно, заранее об этом подумаю.
Мне кажется, что здесь именно борются два таких достаточно разных, не то чтобы дискурса, но, скажем, направления. Потому что действительно то, о чем вы говорите, это заметно, и я пишу об этом в книге, что существует некое изменение представления о собственном теле, да, и оно скорее связано с потерями вот этих вот примордиальных вещей, да. Мы сегодня будем еще говорить о кремации, вот как раз это история про это, да. Почему? Потому что мы видим, что функции тела, какие-то заданные нам вещи изначально природы, мы все больше делегируем. Да? Мы можем изменить форму носа, груди, там, не знаю, глаз, чего угодно. Да? То есть даже, по сути, сменить там цвет кожи. Да? То есть какие-то совершенно базовые категории. А с другой стороны, мы видим, что мы делегируем какие-то вещи гаджетам. Да? Там, пульс, давление, сколько ты кушаешь, бегаешь, дышишь и так далее. И так далее. И действительно, мне кажется, что вот это, она во многом не артикулированная, но вот эта вот боязнь перед потерей собственной субъектности, она существует. И попытка во многом говорить о смерти, говорить о таких вещах, это попытка действительно вернуть прежде всего себе вот эту скользающую телесность. Может быть, я немного не прав, Виталий?
Здесь, да, это очень интересно. И как раз я, если позволите, сейчас сделаем небольшой перерыв. Мы просто после перерыва к этому вернемся. Вот это вопрос о скользающей телесности, который возникает в связи с кремацией. Следующий наш сюжет, который мы посмотрим после перерыва, будет об этом. И снова здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. Меня зовут Сергей Медведев, а наших сегодняшних гостей Виталий Куриной и Сергей Мухов. У нас осенний разговор о смерти, о том, как мы пытаемся рефлексировать по поводу нашей собственной бренности, телесности относительно нашего умирания, что меняется в обществе постмодерна по отношению к смерти. Об этом же рассуждает отец Феодорит, священник, в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Общество развивается, да, значит, соответственно, меняются какие-то культурные традиции. Есть люди религиозные, для которых нет никакого табу на смерть. В крупных городах есть атеисты традиционные, да, для которых, опять же, табу на смерть нет, потому что это конец, но это естественный конец, а чего, собственно говоря, чего стесняться, да. Но постмодернистское общество, выросшее из того общества, из традиционного, да, в какой-то степени смерть отвергает. Помните, у Янкелевича есть такая фраза, да, смерти нет, да, то есть когда мы есть, ее нет, когда она есть, то нас уже нет. Мы смерть не ощущаем. На мой взгляд, проблема в большой секуляризованности общества. Очень часто бывает такое, что человек, относя себя к какой-то из традиционных конфессий, да, и выполняя какие-то обряды, духовно эти обряды не воспринимает. То есть он знает, что надо, вот, надо там бабушку покойную отпеть. Бабушку несут в церковь, ее отпевают. Бабушку хоронят, и все, да. И дальше есть могилка на кладбище, человек приходит на могилку, да, если он вспоминает бабушку, или не приходит на могилку, если он не вспоминает бабушку. Он не молится о бабушке, он не служит за упокойную службу о бабушке, потому что для него, вот в его, не знаю, уме, там, восприятии, бабушка умерла окончательно. Ну, если мы говорим о православной церкви, вообще о христианской церкви, значит, не имеет значения, как человек похоронен. Потому что, ну ведь, опять же, есть же люди, которые погибли, например, на пожаре, да? Есть люди, которые утонули, они не были погребены в земле. Это же не значит, что эти люди каким-то образом лишаются жизни вечной, лишаются надежды на спасение. То есть, да, это возможно, просто другой разговор, что этот способ погребений не традиционен, потому что земля есть и в землю отыдешь. Мы выходим из праха земного, да, и становимся прахом земным. Наверное, как-то неестественно, что человек находится в урне, да, просто чисто по-человечески, да. Наверное, это просто неестественно. Но ведь как должно быть, да, то есть дома, да, когда человек, да, то есть приходит священник, служит литию дома, да, то есть маленькая заупокойная служба. Потом с пением выносится гроб, несется в храм. В храме он стоит ночь, над ним читают псалтырь. Потом служится служба отпевания, все прощаются. Потом гроб несется на кладбище. Там на могиле служится еще одна лития, да, потом опускается под пение святой Божией. Это очень красивый обряд, и при этом этот обряд еще и очень назидательный, да. Он заставляет людей задуматься и о Царстве Небесном, и о своей душе. А кремация что? Приехали в крематорий, и на лифте гроб спускается куда-то, как в преисподнюю. На мой взгляд, это смазывается сама красота похоронного обряда. Даже вот если сходить так вот, чисто эстетически. Если помните, по-моему, «Золотой теленок», да? Это, помните, там в Черноморске строили крематорий, и там это было такой модной темой, да, там, куда бабушка торопишься, в крематорий, да, да, в наш советский колумбарий. Естественно, что, во-первых, это может считаться прогрессивным, да, где-то там. Во-вторых, это может быть просто чисто экономически. Кремация дешевле, кремация удобнее, кремация проще. В конце концов, общество поддерживает кремацию, ну, хотя бы из экологических соображений, да, потому что кладбище занимает большую площадь, колумбарная стена занимает площадь небольшую.
Отец Феодорит в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Ну, кстати, да, вот интересно, он подмечает, это «Золотой теленок», по-моему, как раз вот в советское время, в 20-е годы, очень большой интерес к кремации был. Я помню, как, так сказать, у Поперного, по-моему, видел, там вот ассоциирует книгу «Как они горят. Бумага, дерево, человек». То есть вот эта вот идея модерна, идея кремации. Сергей, насколько сейчас востребованы в России традиционный православный похоронный обряд, в том числе для людей, может быть, невоцерковленных, неверующих, вот то, о чем рассказывает отец Феодорит?
Я для начала хочу сказать, что отец Феодорит не просто священнослужитель, но он еще работает в реаниматологической скорой помощи, вообще замечательный человек, который соприкасается со смертью буквально каждый день. Вот. Но то, о чем он забыл сказать, что, конечно же, история связана не с традицией, не с каким-то там представлением о эстетической стороне захоронения в землю еще с чем-то, а непосредственно с верой христианской церкви в непосредственное воскрешение физического мертвого тела и, да, то есть в судный день все воскреснут, восстанут из земли и так далее.
Поэтому, для чего нужна его целокупность?
Да, и поэтому, конечно, вся история с эстетикой и красотой, она немножечко здесь, скажем так, играет не самую главную роль, а все-таки вера в то, что будет воскрешение.
Собственно, мертвые восстанут из гробов.
Абсолютно, да. То есть это может казаться какой-то устаревшей идеей, но это до сих пор актуально, это проговаривается и поддерживается сторонниками церкви, потому что верою в воскрешение, да, мертвых, собственно, это мы знаем. И если мы посмотрим на спор сторонников кремации, да, конца 19-го, начала 20 века, то разговор был как раз о том, каким образом возможно данное воскрешение, да, может ли Господь воскресить из праха или не может. То есть вот шла история разговора про это. И, конечно же, то, что мы видим сейчас, это смена, прежде всего, представления о возможностях бессмертия. И кремация как раз, она очень вписывается актуально во всю эту историю, потому что все больше людей начинают воображать, собственно, бессмертие, связанное как раз не с физическим воскресением, да, не с телесностью как таковой, а с какими-то вещами, связанными там, со спиритуальными, да, вещами, с тем, что существует там цифровое бессмертие, существует, мы живем в памяти, мы живем там в наших детях, да, ну, всевозможные различные стратегии объяснения, как человек может существовать после физической смерти. Вот, и поэтому кремация, собственно, вписывается просто в действительно новые модели объяснения.
Уход от тела. Медали, да, вот согласились?
Ну, я с этим. Здесь мы вот в предыдущей части разговора, я просто хотел бы вернуться к этому сюжету. Вот действительно Сергей правильно замечает, что мы как бы делегируем, да, мы как-то, так сказать, как бы становимся узлом функциональных отношений прогрессирующим образом. И действительно, как бы тут есть две точки, можно Высоцкого вспомнить, когда там, помните, там есть жена на двоих, есть жена на троих, а на одного колыбели могила. Знаешь, то есть в этом смысле как бы постоянная актуализация темы смерти и в современном мире, в том числе, так сказать, как бы вот с этой как бы прогрессирующей нашей дисперсностью функциональной, конечно, связана с попыткой как бы удерживать какую-то точку предельной индивидуации. Так сказать, вот это действительно на одного там колыбели могила. Ты индивидуально рождаешься, индивидуально умираешь. Но я бы как сказал, что, конечно, вот это удивительно. Мы прослушали ролик, то есть его просто можно разобрать, да, так сказать, как-то. Здесь, как бы, собственно, богословско-теологическая подоплека уходит в сторону, да, так сказать, и мы слышим такую традиционную культур-критику модерна. Да, так сказать, как бы со стороны в данном случае не левых, да, так сказать, но правых. Это тоже обычное дело. Левые и правые всегда единодушны в определенных местах. Да. Здесь вот пасторальная идиллия такой деревенской, спокойной, размеренной жизни, так сказать, храма, отпевания дома. И, это все, так сказать, красиво. Да. То есть, конечно, ничего общего, как бы богословская подоплека довольно серьезная, да, так сказать, с аргументом красоты иметь не может. Вот. Но здесь есть,
Она, конечно, гигантская
проблема. Я бы ее еще...
Ну, это православная достаточно традиция. Вот, так сказать, элемент красоты,
да,
он
православная
инкорпорируется.
Но я бы на что хотел бы обратить внимание. Действительно, вот, собственно говоря, в православной, да и в любой такой традиционной религии, да, так сказать, как бы, смерть всегда как бы встроена в более широкое смысловое пространство. Да, так сказать, как бы есть силы, есть перспектива, которая делает эту смерть осмысленной. Она имеет смысл. Вот проблема, я думаю, что, конечно, ну, попытки церкви, ясен как бы экономический интерес, да, так сказать, как бы это все-таки важный источник доходов, да, так сказать, как бы, извиняюсь за этот марксистский аргумент для церкви, все эти обряды. Но все-таки, конечно, смерть вышла, так же, как и брак, в модерне из-под контроля как бы религии, и мы склонны рассматривать это как достижение, завоевание. Но возникла следующая проблема, да, так сказать, что смерть является очевидно бессмысленной. Мы не можем, вот Сергей довольно много об этом пишет, да, так сказать, как бы как вообще придать этому смысл в отсутствии религиозной перспективы. И я напомню, кстати говоря, Альбера Камю, да, сказать, для которого главный вопрос философии, который мы тут же должны поставить, это вопрос о самоубийстве. Он там довольно долго, элегантно рассуждает и приходит к выводу, что на самом деле смерть в этом смысле еще более бессмысленна, чем жизнь. Так сказать, отсюда, кстати говоря, и вся наша забота о теле, и, как остроумно заметил однажды Лэш, да, так сказать, все это бессмысленное стремление как бы менеджеров среднего звена, так сказать, продлить существование своего тела за счет фитнеса на неопределенно долгое время. Да, то есть, действительно, смерть в нашей культуре вообще не имеет смысла. То есть, по большому счету, это проблема теодицеи, которая как-то решалась раньше, да, так сказать, как бы, она сегодня возложена довольно бесперспективно, на структуры, так сказать, которые не могут вынести этого вопроса.
Ну, на рыночные структуры, собственно, оправданием смерти занимаются.
Рыночные структуры перепаковывают...
осознание.
Ну, они перепаковывают это в эстетику, в интерес, да, так сказать, как бы, но для серьезного, как бы, такой, ну, философской...
В работу с телом ради продления его,
в какой-то процесс, в какое-то говорение об этом. Но, по большому счету, я думаю, это довольно серьезная и старая проблема, как бы, модерна, да, так сказать. Мы не можем придать
действительно,
этому
Сергей,
смысл.
А что приходит на место вот священника в осознании смерти, в тому, что, так сказать, вот в эту работу со смертью? Агент? Похоронный агент, как агент рынка. Я, кстати, недавно тоже хотел вам сказать, ехал так за машиной, дивился, ехала машина, но не официальный этот ГУП-ритуал, а частный агент. И вот был написан не частный агент, а честный агент.
Честная компания есть.
Да. А, это целая компания, честный агент.
Да, это честная компания.
Это представление, что все остальные нечестные, а вот мы-то с вас, так сказать, не разведем на смерти родственника.
Ну, я не буду говорить про честный агент в избежание... Да. Возможных эксцессов, да. Но история, конечно же, в том, что священники достаточно давно уже отошли от всей этой выполнения какой-то ритуальной, да, штуки. И, конечно же, если мы смотрим на западную похоронную индустрию, то профессиональным знанием похоронных директоров, да, похоронных агентов, это стала действительно организация вот этого вот сложного процесса перемещения мертвого тела. Да, то есть они обладают неким сакральным знанием, как нужно с этим мертвым телом обращаться. Да, и поэтому действительно то, о чем я пишу в книге, что они-то превратили мертвое тело в главный объект своих манипуляций, своего профессионального знания, наделив его необходимостью, да, внушив эту необходимость определенной фетишизации данного мертвого тела. Да? То есть его нужно забальзамировать, украсить, положить в шикарный гроб, отвезти на красивом катафалке на замечательное кладбище и так далее. То есть
человек обретает субъектность, собственно. Умирая, он становится по-настоящему...
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я не берусь выводить это в метакатегории. Да? То есть
Извиняюсь, хочу напомнить, вот этот, мы, по-моему, говорили как-то раньше, канадский фильм, который меня в свое время впечатлил, под названием «Time is on my side». И фильм, снятый глазами мертвого тела. Mm-hmm. Вот он начинается после того, как он умирает, и его задвигают в холодильник, и он неожиданно просыпается, в сознании его просыпается, тело остается мертвым, и он наблюдает все те манипуляции, которые с ним осуществляют.
Да, хорошо, что он в Канаде просыпается, а не в России, конечно, потому что он немножко бы удивился всему происходящему. Но в России, собственно, это вот то, чем является результат моих трехлетних исследований и частично отражается в данной книге, будет в большей степени отражен в следующей книге, это как раз то, что в России вот эта вот проблема взаимодействия с окружающей материальной средой, она становится профессиональным знанием, да, то есть вот эти вот вечно неработающие похоронные инфраструктуры, да, вот отец Феодорит так много говорил об эстетике, и мне хотелось прям закричать в камеру, через экран монитора, спросить, вы же были на всех этих кладбищах.
Главный
вы же все
вопрос,
это видели.
Вот это, Сергей, очень
где
хорошо, что подняли. Вас обоих хочу спросить, что не так, почему так, даже не знаю, боюсь слова подобрать, в России такая проблема с кладбищенской похоронной культурой? Почему разрушаются кладбища? Почему наше кладбище так убого? Извините меня за эту русофобию, но так убого и уродливо выглядит большинство русских кладбищ по сравнению с любой, лимитрофной пограничной страной. Почему у нас так мало ходят на кладбище, так быстро забывают умерших? Что это такое? В чем корни вот этого всего?
Позвольте.
Кажется, наши коллеги из фонда «Хамовники», даже лучше, наверное, могли бы пояснить эту проблему. Там есть проблема кладбищ как ничейной непонятной земли, это серые зоны.
Проблема собственности?
Отчасти,
То есть это все... старая, Виталий, проблема. Вот я в свое время даже такой гневный пост в Фейсбуке писал, но это я не первый открыл Америку. В Иркутске знаменитый там случай, иркутское кладбище, которое там поколения хоронили, там декабристы были. Там и, и польская община, и всякие прочие, и католики, и протестанты. И, мало того, что в 20 веке его закатали в бетон, и там была крупнейшая парк культуры и дискотека, пляски на костях, еще и Распутин об этом писал. Так я даже там не поленился, залез, посмотрел старые газеты, в 19 веке то же самое. Пишут губернские ведомости, гуляет скотина по кладбищу, разоряют могилы, хоронят новых людей в старые могилы, никакого уважения к кладбищу. То есть это какой-то такой очень вечный архетип русской культуры запущенного кладбища.
Мне кажется, что все-таки так нельзя обобщать, то есть это все действительно по-разному, но это большой разговор, то есть у меня нет такого суждения, что это прям ужас, страх и ужас.
Я сгущаю.
То есть я бы в целом бы все-таки сказал, мы пережили за последние 100 лет, просто тотальное стирание традиций, попытка заместить это какими-то самыми разными суррогатами. Люди живут на остатках этих суррогатов. Они что-то придумывают ад хок, они в этом очень хорошем фильме рассказы, приходит агент, и вам рассказывает.
Сигала.
Как все будет? Да, это суррогаты. То есть и эта суррогатность, она, мне кажется, находит в себе выражение во всем. То есть это та цена, которую, видимо, пришлось заплатить за безумную совершенно модернизационную идею. Надо сказать, как бы, и просто возвращаясь к сюжету, который мы посмотрели, вот эта идиллическая картинка, так сказать, понятно, что это фокус, как бы, ну, вот такой идиллической деревни, да, так сказать, вот церковь, вот погост, вот. Это невозможно в современном
как
мире.
Как та же прабабушка, которая готовилась и платье раскладывала.
Да. Современная Россия вообще не так, как бы, устроена.
Сергей, ваши, ну, так сказать, может быть, я действительно сгущаю краски.
С Италией, потому что это результат и, собственно, главная проблема трехлетних моих исканий и пониманий, да, то есть я работал в похоронном компании несколько лет, вел этнографическое наблюдение, и, собственно, это был один из первых моих вопросов, да, прошло где-то полгода, когда я пытался разгадать этот черный ящик, да, что это такое, и я перебирал свои дневниковые записи и увидел, что каждый день, что такое работа похоронного директора, да, то есть вот о чем мы сейчас говорили, я перебираю свои записи, понимаю, что все мои информанты, они каждый день сталкиваются с постоянными поломками, да, морги не работают, дороги отсутствуют, на кладбище затопило, могилу найти невозможно и так далее, и так далее. И в какой-то момент я пытаюсь ответить на вопрос, собственно, почему это так, да, то есть какой режим для ритуала это создает, какой режим это создает для работы похоронного директора, то есть почему это состояние в той или иной степени всеми поддерживается либо оправдывается, да? Собственно, наш формат радиопередачи не предполагает мои лекционные введения на 40 минут и час, поэтому я ограничусь достаточно короткими тезисами, можно в книжке.
Если нам еще сейчас нужно большой перерыв будет сделать.
Да, и
прямо вот полминуты.
Прямо сейчас можно сделать, или я могу тогда тезис накинуть?
Давайте тезисно, потому что потом у нас пойдет новый сюжет и новые
да,
мысли.
Да, окей. Собственно, мы, многие из нас читали книгу Нэнси Рис про летание, которая занималась пониманием, пыталась понять, что такое повседневный разговор для постсоветской культуры. И она говорит о том, что, конечно же, вот это вот жалобы, постоянное превознемогание вот этой давящей действительности – это основа такой постсоветской коммуникации и взаимодействия, да, с материальной средой. И я понимаю, что для нас вот эти вот выходящие из строя кладбища, морги, катафалки и все прочее заменили, по сути, ритуал. Да? Мы знаем, что человек умирает, его душа сталкивается с мытарствами, да, в представлении. И вот мы, как родственники, и мы, как люди, которых хоронят это тело, попадаем в такой инфраструктурный квест, когда это тело должно пройти вот эти вот все задачки, проблемы и так далее.
У нас земные мытарства, да.
В итоге просто оказаться в этой земле, вот это вот три дня, это действительно обряд перехода, да, о чем пишет Ван Геннеп. То есть не дается просто для того, чтобы перевести человека из статуса в живого в статус мертвый, нужно решить какой-то вызов. И современные похороны, современная инфраструктура, о которой мы говорим, об этих кладбищах, по сути, становится тем инструментом, который создает вот этот вот квест и это решение.
Просто интересная параллель: мытарства загробные и мытарства земные. Продолжим наш разговор о наших мытарствах буквально через пару секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». У нас в гостях сегодня Виталий Куриной, Сергей Мохов. Говорим мы о смерти, о том, какое место занимает смерть в наших повседневных рассуждениях, ритуалах. И поскольку программа «Археология. Будущее», сейчас еще поговорим о том, как в будущем, какие форматы будет приобретать смерть и погребение в будущем. О кремации, о различных форматах погребения рассуждает историк Владимир Серваков в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Для меня не так важно, что будет с моим телом после моей смерти. И единственное, здесь, конечно, не хотелось бы, чтобы над ним как-то надругались или было что-то еще. В частности, я бы не хотел, чтобы на нем проводили какие-то медицинские эксперименты. Ну, ощущения какие-то не очень хорошие, если надо мной что-то будет потом делать. Религиозно никак я не отношу к этому, потому что я смотрю на религию исключительно как на социальный институт, который существует сейчас в обществе для разных людей с разными целями и задачами. И поэтому для меня это скорее такой культурно-исторический опыт, когда я, например, вижу, что в большом количестве археологических культур разных с времен Бронзового века и даже с времен Каменного века был обряд трупосожжения более популярен, чем трупоположение. И поэтому мне, по ощущениям, как-то ближе вот этот ритуал, чем когда тело кладут в гроб, погребают в землю, потом с ним что-то происходит. Я могу привести аргумент в пользу кремации, например, что это банально, занимает гораздо меньше места, гораздо меньше проблем. То есть для меня совершенно не близок вот эта вот традиция приходить на кладбище, украшать там венками, красить оградки и все вот это вот, потому что гораздо логичнее, если обо мне будут помнить, чем приходить, где будет лежать плита с моим именем. А трупосожжение – это такая штука, которая после себя не оставляет ничего, и поэтому мы не будем вот так вот изменять микрофлору в земле, условно говоря, своими разлагающимися телами. И плюс, мне кажется, во-вторых, это очень красиво, когда, условно говоря, пепел над морем или чем-то еще. Я никогда не задумывался о ценах, сколько будет стоить мое погребение. К счастью, мне в жизни еще не случилось заниматься финансовым вопросом с погребением кого-то из других людей, поэтому я никогда об этом не задумывался. В моей семье, наверное, большая часть людей предпочитает кремацию. Мы даже в какой-то момент обсуждали с мамой и с папой. Они говорили, что для них это тоже удобнее. Во многом по аргументу, который я уже приводил. Не очень корректно с моей стороны говорить, я надеюсь, но потому что надо оставлять всегда для каждого человека право выбора. Но если, говоря «я надеюсь», я не затрагиваю никакие позиции личные, то я, безусловно, хотел бы, чтобы большая часть людей относилась к кремации положительно, потому что сейчас погребальная культура, она находится в некотором таком упадническом периоде, мне кажется. И если смотреть старые кладбища всех времен, начиная там, условно говоря, с Каменного века, могильники и так далее, до века 19-19, то это, в первую очередь, очень красиво. Это ритуал смерти, это кладбище, по которым приятно ходить и смотреть на какие-то склепы. То сейчас это все очень примитивно, есть какие-то кресты, каменные нагробия, и это не так интересно в большом количестве с точки зрения искусства, с точки зрения художественного оформления. А если нет вот этого вот мотиватора для потомков оставления погребений как что-то, имеющее художественную ценность, то зачем это нужно? Я, честно, слышу аргументы против кремации, что это не соответствует христианским православным нормам. И меня расстраивает такое отношение, потому что, опять-таки, люди не выбирают для себя что-то, как они хотели бы, а следуют нормам, которые, мне кажется, в современном мире, учитывая все что угодно, размеры кладбищ, стоимость погребений и все остальное, они могут из-за этого устраивать для себя проблемы, которых они могли бы не иметь.
Историк Владимир Черваков в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой. Ну, да, это просто хотел вспомнить, и у Сергея тоже в книге этот эпизод, один из моих любимейших кинематографических фильмов «Большой Любовский» братьев Коэн, когда умирает один из героев, играющих в боулинг, и его сжигают, его случайные, ну, собственно, люди, ему никем не приходящиеся, те же игроки в боулинг, им выдают его пепел, и нужно покупать за какие-то деньги большие, там, за $200 урну. И у них нету этих денег, они получают его пепел в банку из-под кофе Folgers, и затем они ее выкидывают над Калифорнией, там, Малибу где-то, над океаном со скал, и пепел летит в лицо одному из них. Такой очень черный юмор, но очень трогательная сцена.
Ну, я бы сказал, это следствие того, о чем я говорил. То есть, чем свободнее вы становитесь от ритуала, тем комичнее становятся ваши собственные ритуалы. Да, так сказать, как бы это плата, которую приходится платить за отказ от традиционного ритуала. Меня поразило выступление, если мы обратим внимание, так сказать, как бы оно ничем не отличается от предыдущего. Хотя, казалось бы, тут полемика. Но эта полемика абсолютно декоративная, потому что базовый аргумент, который здесь используется, немножко приперченный экономическими аргументами, все та же эстетика. просто эстетика там видится одна, это пасторальный погост, да, так сказать, как бы, и вот, что называется, как бы сельское погребение, а здесь, ну, вот такой немножко абстрактный, искры там летят, тоже красиво, да. Раньше было красиво погребать, так сказать, в склепах, а сейчас, видите ли, некрасиво. Хотя, конечно, ну, культура погребения сегодня... Ну, я не знаю, как бы, может, у Сергея есть какие-то более богатые впечатления, но когда вы приезжаете на кладбище в Ростове-на-Дону, а это, по-моему, по площади одно из самых больших кладбищ, если не в России, может, и в России, и в Европе, да, так сказать, как бы, и видите это гигантское пространство, да, так сказать, в этом вообще-то ты понимаешь, что культура погребения это никуда не делась. Это, конечно, не
Новые могилы есть интересные, которые по своему эстетическому наполнению сопоставимы с 19-м
веком? Наше могильное разнообразие, по-моему, превышает все мыслимые пределы. Ну, не превышает, конечно, есть аналоги. Да, сказать. То, что у нас действительно отсутствует, я хочу вернуться к тому, о чем Сергей говорил, как-то с этим соотнестись. Да, та проблема, которую он описывает как проблему для городской похоронной индустрии, это проблема логистики, проблема отсутствия, собственно говоря, стандартизированной, отлаженной индустрии. А у нас и с такси тоже были какие-то все время проблемы, да, сказать, как бы путешествие 10 лет назад вечером в такси, как бы от ресторанчика до дома, это был такой же квест. Кому ты сядешь, кого ты там... тормознешь, да, так сказать, и какие приключения с тобой произойдут.
Рынок всего, все разрулил.
Сегодня платформа, пожалуйста, как бы, да, так сказать, да хоть бумажник
же.
Там оброни, так сказать, как бы, и никаких квестов не осталось. Вот. Поэтому я так думаю, что называется, поступь прогресса неостановима вот в этом плане.
Вот, да, кстати, интересное сравнение с такси, тоже в свое время такой полукриминальный бизнес, как сейчас, в общем-то, похоронный.
Ничего не имеет общего к похоронному бизнесу, я к сожалению.
Я понимаю, что транспортировка твоего собственного тела из точки А в точке Б.
Хороны за рулем.
Да. Если бы вам еще нужно было бы обязательно заезжать на чекпоинты, в которых у вас происходила какая-то интеракция, да, и все эти чекпоинты руководят, администрируют совершенно разные люди, разные институции, вот тогда бы мы посмотрели, как такси могло работать. Да? То есть мы прекрасно видим, что сейчас большое количество даже на уровне такси претензий к Яндекс.Такси, который якобы агрегатор, да, и по сути не несет никакой ответственности, например, за работу, собственно, самих таксистов. Да? То есть мы в Facebook постоянно выдают истории про изнасилование, грабежи и прочие вещи, которые случаются. Ну, понятно, да, Facebook. Но история, собственно, о которой я в книге говорю, что главная проблема российской похоронной индустрии в этом фокусе, да, который мешает вот этой уберизации, по сути, которая могла бы, может быть, когда-то потенциально случиться, это невозможность похоронным игрокам или кому угодно иметь собственную частную инфраструктуру. Вы не можете ни открыть ни морг, ни кладбище, крематорий вы, по сути, тоже не можете открыть. И все, что вам остается, это действительно продавать услуги катафалка и вот этого локального решения. Решение проблем, да, о которой я говорил. Вполне возможно, что если бы была юридическая, да, возможность, нормативная возможность, это было бы более цивильно, была бы какая-то конкуренция хотя бы за услуги. Потому что то, что мы видим, например, в Америке, так называемый похоронный дом, да, funeral home, это, по сути, попытка как раз совместить в одном объекте сразу все услуги. Продажа гроба, омовение, бальзамация, чапел, да, то есть часовня. И это действительно рождает уникальную историю, которая трансформируется в ритуал, да, вот этой фетишизации тела. В России ничего этого невозможно за счет большого, скажем так, нормативно-государственного регулирования.
Большого присутствия государства, как и прочее.
Я бы сказал, большого его отсутствия и нежелания заменить это отсутствие чем-либо другим.
Регулировать.
Да.
Частных, как бы, частных кладбищ вообще невозможно в России представить.
Нет, нет. Они существуют, но их легально они невозможны.
А новые форматы погребения есть в России, кроме кремации, или ничего невозможно? Столько бы доводится читать, как там и растворить можно человека.
Понимаете, в России
и дерево
существует
удобрить.
Одна уникальная
дерево
вещь.
Из человека.
В России отсутствует любая система статистики и учета, что происходит с мертвым телом после того, как он покидает здание морга. Поэтому ни государство, ни какая-либо другая институция, официальная, неофициальная, в России не скажет вам, где находится тело Иванова Ивана Ивановича после того, как он покинул морг, кто его забрал и что произошло. Поэтому постфактум вам ничто не мешает растворить тело, в чем вы захотите, или закопать его там, во дворе, не знаю, или еще что-то сделать. Такие случаи я знаю из своей полевой работы. Вот. Но если мы говорим про нормативную рамку, то, конечно, ничего этого сделать в России нельзя.
Ну, я тут, конечно, я, к несчастью, имею опыт как бы, похорон очень многих близких людей для себя. Вот, мне трудно сказать, как в малых городах, думаю, это все, конечно, вообще все намного более приближено к идиллической картине, которую нам рисовал священник, но, конечно, в больших городах это решается исключительно, как бы, естественно, как бы неформальными, собственно говоря, репутациями. Да, так сказать, вы, если у вас что-то случается, через час вы получаете нужный телефон, и для вас все сделают, невзирая ни на какие бы то ни было. Ну, естественно, там цена вопроса имеет значение. Вот и все. Так сказать, как бы, но я вернусь к своему базовому тезису. Так сказать, как бы, я так думаю, что с точки зрения как бы, индустрии, на которой мы вот, здесь акцентируем внимание, то есть, конечно, как бы то, с чем мы имеем дело, это отсутствие нормальной как бы, рационализации, стандартизации определенного рода алгоритмов. То, что эта проблема будет каким-то образом решена, частным или нечастным путем и так далее, ну, я думаю, это вопрос времени, хотя это, конечно, непростая очень задача. Вот. Но это не вопрос, все-таки связанный с культурой смерти, потому что это вопрос лежит в другой плоскости, хотя тут трудно различать материальные такие символические вещи. Да.
В любом случае, мне кажется, что мы, вот то, о чем Сергей говорил, уходим от физического тела, от вот этой ритуализации, связанной с телом, тем, что происходит с ним после смерти, связанной во многом с христианскими обрядами, к некой виртуальной сущности человека, к памяти о человеке, и, соответственно, здесь и культуру кремации, и прочих разных, вот о чем мы не успели, наверное, в этой программе поговорить, цифровое бессмертие, перенос сознания на, ну, не сознание, аватара, цифрового следа человека, а некие цифровые платформы. Но это, Сергей, уже, видимо, дело будущего.
Мне кажется, что это, опять же, просто игры. Идеологемы игр. Ну, потому что вот Виталий, как философ, может подтвердить, что, конечно, пока не решена и нет, более-менее понимаем вообще, что такое человек и его сознание. Все разговоры про цифровое бессмертие – это просто манипуляции. Да? Потому что, например, та же крионика, которая говорит, что можно будет воскресить и создать какую-то физическую оболочку, или цифровое бессмертие – это совершенно разный подход к тому, что есть человек. И поэтому… Сейчас появляется огромное количество конкурирующих дискурсов о бессмертии с помощью технологий. Но хотя это, конечно же, все, к сожалению, определенного рода фантазии и идеологемы.
Но хотя определенная культура все-таки возникла. Я напомню, что есть все-таки страницы умерших людей, их довольно много, и по этому поводу есть как бы наблюдение.
Да, да,
по
этому поводу есть разговор. В том же Фейсбуке кто-то их ведет, они постят, есть антиутопии, антиутопии, как вот в «Черном зеркале» можно вспомнить серия, где девушка начинает общаться со своим умершим бойфрендом, погибшим в аварии бойфрендом. Но это тема для отдельного большого разговора. Пока что все-таки мы телесные, тела, как известно, смертные. Смерть остается важнейшей частью нашей жизни. И мне кажется, для себя я понимаю, что очень важно, что появляется некая индивидуальность человека в смерти. Человек может выбрать собственную траекторию, собственный формат смерти, собственный тот след, который он оставит. И вот это очень важное завоевание современного общества, общества, устремленного в будущее. Спасибо за этот разговор. Сергей Мохов, Виталий Куриной, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».